Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. От единства к многообразию. Выход из соцреализма.
Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз, и я продолжаю цикл лекций, который называется «Официальные и неофициальные искусства». Тема встречи называется «От единства к многообразию». Мы говорим уже о периоде оттепели, о том, как постепенно художники выходят из тоталитарных рамок искусства соцреализма и пытаются нащупать новые пути в искусстве. Итак, давайте для начала напомню, какие существовали события в то время, которые очень сильно повлияли на дальнейшее развитие. Событие номер один. 1953 год. Избрание первым секретарем ЦК КПСС Никиты Хрущева. Событие номер два, которое дало название всей эпохи. Это публикация повести Ильи Эренбурга «Оттепель», которое произошло в 1954 году. 1956 год. Доклад Никиты Хрущева о разоблачении культа Сталина и возвращении и реабилитации многих людей, которые находились в лагерях в то время. В это время возвращаются из ссылок такие художники, как Йола Саостр и Лев Копивницкий. А что же происходит тогда с официальным искусством, спросите вы? Давайте посмотрим работу художника Юрия Пименова. Это как раз представитель того самого официального направления соцреализма. Как и его предшественник, он выбирает для себя такой путь радостной живописи. На самом деле здесь очень, я бы сказала, чувствуется связь с теми фильмами, которые появлялись в советском кинематографе. Его картины не случайно напоминают нам Марлена Хуциева и его кинокартину «Июльский дождь». Мы смотрим на картину Юрия Пимена, которая называется «Ливень», и в ней нету какой-то попытки сделать праздник труда или прославления человека. И мы видим здесь простую лиричную историю зонтиков черных, которые буквально заполоняют этот бульвар. И среди них, видите, двух девушек, которые художник подчеркивает. Он их специально выделяет, словно прожектором света. Здесь используется такой абсолютно кинематографический эффект. И это не случайно. Юрий Пименов очень долго работал в ВГИТИСе. Он преподавал как раз историю художеств. И его самая знаковая работа в кинематографе – это декоративное оформление фильма «Кубанские казаки». В свое время это, конечно, такой очень одиозный советский фильм, но, тем не менее, эта кинокартина не лишена художественности. Или посмотрите на еще одну картину. О чем тут речь? На самом деле Пименов обожал новые строящиеся районы Москвы. Несмотря на зрелый возраст художника, он любил ездить по окраинам Москвы, создавать такой своего рода живописный материал. Он писал стройки, он писал молодых. Ну а здесь такая абсолютно лиричная история. Молодые, которые идут по деревянному настилу. Здесь нету попытки морализаторства. Здесь нет попытки показать, кто плохой, кто хороший. И действительно такой праздник самой простой человеческой жизни. Давайте с вами сейчас сравним две картины. Это картина Александра Локтионова, которая называется «Переезд на новую квартиру», которую мы с вами уже успели обсудить в предыдущей встрече. И картина Юрия Пименова, которая называется «Лирическое новоселье». Обратите внимание, что сюжет, в принципе, идея одна и та же. Прибывают люди в какое-то новое пространство. Но как работает Пименов? В его языке, в его ассортименте инструментов, которые он использует, очень много такой живости письма. Вы видите, что картинка, она как будто не завершена, в отличие от такого сверхлистического письма Локтионова, где действительно художник уделяет внимание на тех больших мешках, вязках, тех узелках, которые притащила вместе с собой эта крестьянская женщина. Здесь же мы видим абсолютно пустое пространство, кроме как будто юноши и девушки, здесь ничего нету. Здесь чистое искреннее чувство подчеркнуто, когда двое показаны в состоянии влюбленности, они тянутся друг к другу, и перед ними, как на заднем плане, буквально открыты все двери. Вот это ощущение наполненности, новых ожиданий, оно будет, я бы сказала так, и свойственным официальным художникам 60-х годов. А вот еще один очень радикальный художник, Георгий Ницкий. На самом деле, от него, наверное, и стоит отчитывать появление такого направления, как суровый стиль. Хотя он сам к нему не был причастен. Георгий Ницкий, он был певцом индустриального пейзажа. В его картинах вы можете увидеть стройки, вы можете увидеть заводы, бесконечные такие линии дорог, линии электропередач. Все это создает определенную динамику. Надо сказать, что вообще Ницкий, он был очень дружен с Александром Денеко, который в 1948 году фактически был изгнан буквально отовсюду. У него не было никаких заказов. Позже его, правда, восстановили в должности, но тем не менее, тот период ранних его картин, который был ознаменован с такими графическими ломанными линиями, фотомонтажом, с увлечением немецкого экспрессионизма, он к этому времени фактически сошел на нет. И Георгий Ницкий буквально воскресил это творчество Дейнеки в своих картинах. Что мы здесь можем разглядеть? Посмотрите на его работу, которая называется «Подмосковный пейзаж» 1957 года. Мы видим дорогу, которая такой стремительной линией буквально приносится вверх. Ощущение есть как будто взлета, ощущение как будто такого порыва внутрь картины. И его картины посвящены в основном пейзажам. Вы никогда не увидите там людей, а если они там есть, то они скорее выполняют роль стаффажа. Низкий, он своими пейзажами издает определенную динамику, динамику нового времени. Вот это ощущение будущего обновления художественного языка, которое вскоре действительно произойдет. И еще одним художником, который подготовит почву для появления сурового стиля, был Анатолий Никитич. Судьба его родителей была очень непростой. Его отца расстреляли, мать отправили под арест, и на самом деле он сам провел годы юности в эвакуации. Но тем не менее в его работах появляются совершенно новые мотивы. Это уже не попытка сделать какой-то образ радости, образ такой счастливой новой жизни. Вот посмотрите на его картину, которая называется «Московский художник» 1961 года. Что мы, по сути, тут видим? Мы с вами наблюдаем художника, который стоит за мольбертом. Кстати, для этой картины ему позировал художник Дмитрий Жилинский, о котором мы с вами еще чуть позже поговорим. И мы видим, что позади него показана вот эта активная стройка. Обратите внимание, что стройка становится основным сюжетом для многих произведений как раз художников 60-х годов. Это ощущение, которое царило в обществе. Это буквально стройка с нуля, построение нового мира. Но в отличие от соцреализма, где уже было все построено, и мир, природа, она была как бы, получается, побеждена волею и силой советского человека, то здесь как будто мы все расчищаем, и перед нами абсолютно пустое пространство. Не показаны готовые здания, не показаны построены новые дома, новые фабрики. Все находится только в процессе создания. И теперь подойдем уже к самому суровому стилю, когда он появился. Вот очень интересное начало истории. Впервые этот термин использует искусствовед Александр Каменский, называет «суровый стиль». К кому же относится этот суровый стиль? Вот, например, к художнику Виктору Попкову. Виктор Попков – художник, который пишет, с одной стороны, типичные такие соцреалистические сюжеты. Это очень монументальные образы, люди показаны в рост. Но посмотрите, что на заднем плане. Он показывает строителей Братска. Для исполнения этой темы художника специально отправили на стройку. И во время этой творческой командировки он исполнял многочисленные варианты эскизов и этюдов. Но вот удивительно, фактически все, что он привез с этой поездки, не было использовано для этой картины. Вот эти все эскизы, они заменились в итоге теми людьми, близкими знакомыми, буквально друзьями художника. Смотрите, человек, который сидит на корточке в правой части этой работы. Что мы видим? Мы видим такие почерневшие буквально руки человека, его взгляд обращенный куда-то вдаль. На самом деле на этих руках были татуировки. Но жена художника очень сильно испугалась за создателя этой картины и предложила в итоге татуировки эти убрать. Почему? Потому что, конечно, это отсылка к тому, кто на самом деле занимался стройкой всех мощных таких советских проектов, как, например, гидроэлектростанция «Братска». Это те самые зэки, это лагерники. Ну и поэтому, чтобы как-то оберечь Попкова и отвести от него критику художников, в итоге эти татуировки были смазаны. А еще посмотрите, мы видим на заднем плане такой абсолютно темный фон. С чем это связано? Мы стройку здесь не видим. Мы видим людей, только готовых приняться за работу, за дело. Мы видим девушку с сигнальными огнями. Она словно ждет знака, чтобы начать эту работу. Но посмотрите, как изменяется живопись Виктора Попкова в 70-е годы. Сейчас мы видим картину, которая называется «Хороший человек была бабка Анисия». Эта история связана с личной биографией художника. Дело в том, что он был сам из деревни, часто приезжал к своей матери, часто брал ее с собой в Москву, знакомился с друзьями-художниками. И однажды действительно соседка по деревне умерла. Это была бабушка Анисия, главная героиня этой картины. Но что мы на самом деле видим? Мы видим тему, совершенно несвойственную для сурового стиля. Это тема, в которой художник обращается к деревне, а точнее к деревне, которая, по сути, вымирает. Ибо в период оттепели многие молодые люди покидали деревни и маленькие города, переезжая в столичные. И здесь мы видим, как вся толпа фактически разделилась на две части. Мы видим практически одних женщин, мужчин здесь не осталось. Мы видим на этой картине и мать художника, она показана с правой стороны, седовласой женщиной. Мы видим на переднем плане его сына. Мы видим нескольких девушек в правой части, которые изображены такими городскими модницами. У них красивые такие платки в деревенском стиле, модные сапожки кожаные, чуть выше голени. Им как будто совершенно нет дела. Потому что в этой картине художник высказывает свое ностальгическое чувство, буквально прощание не с человеком, а с прощанием тем образом жизни, которое было связано с образом деревни. Кроме того, в 70-е годы многие художники обращаются к теме деревни, выбирая эту тему как пространство свободы, где они могут создавать то, что им очень близко, что вызывает у них ностальгические чувства по тем временам, которые связаны с их детством. А вот еще один представитель сурового стиля – Павел Никонов. Посмотрите на его картину «Рыбаки» 1959 года. Эту картину приобрел Александр Денек. Она ему так понравилась, что фактически сразу же из института он предложил у Никонова приобрести эту вещь. Что же здесь отмечает Никонов? Во-первых, он использует очень яркие цвета, как он рассказывает. Он использует активный цвет кадмия, он использует здесь такую красную киноварь. И мы видим здесь очень яркое сочетание, фактически контраст. Разные сочетания разных цветов. А, кроме того, чем интересна эта вещь? Она таких очень ярких, я бы сказала, грубых ракурсов. Мы видим здесь пятки этих рыбаков, видим на заднем плане их лодки. Это то, что как раз будет свойственно живописи тому самому Александру Денеке, который эту картину и отметил. Ну вот что интересно, следующая вещь, написанная Никоновым, которая будет называться «Наши будни», она была полностью навеяна картиной Александра Денеке «Оборона Петрограда» 1928 года. Здесь та же самая композиционная схема, те же самые приемы такого резкого контрастного ракурса, увеличение крупного плана переднего и уменьшение деталей на заднем плане. Опять же, столкновение двух движений вглубь картины автомобиля и буквально поперек, позади людей, которые находятся позади. Когда Александр Денек увидел эту работу, у него было очень реакции. Здесь неожиданно он высказался так, как будто и сам не увлекался немецким экспрессионизмом. Он сказал: «Откуда этот экспрессионизм у тебя? Чего-чего, но только этого я от тебя не ожидал», — сказал он Никонову. Вот удивительно о том, как действительно в советское время художники буквально забывали об увлечениях модернистскими работами в более ранние периоды их творчества. А следующая картина Павла Никонова и вовсе стала иконой сурового стиля. Называется она «Геологи», создана она в 1962 году. Кстати, эта картина будет потом печально известна во время выставки в Манеже 1962 года. Мы об этом с вами поговорим еще в следующих видео. Ну а сейчас обратимся к сюжету. Дело в том, что Павел Никонов тоже отправлялся в творческие командировки. Если предыдущие картины «Наши будни» написаны по тем же самым сюжетам «Стройки», «Братской ГЭС», то теперь увидите картину, когда его отправили вместе с геологами в экспедицию по Восточным Саянам. И надо сказать, что эта экспедиция тяжело далась художнику, они сами чуть не потерялись и однажды в пути встретили потерянных туристов. И он рассказывает в своем дневнике об этой встрече. Он видит людей, которые действительно были счастливы встретить хоть кого-то. Для них самым настоящим праздником было увидеть здесь геологов. Они долго переобувались, меняли обувь, чтобы только растянуть время, подольше побыть с людьми, которые их нашли. И это... Работа напоминает нам кинокартину Урусевского, которая называется «Неотправленное письмо», которая также посвящена геологам. Геологи воспринимались в то время как герои. Не случайно, когда художника отправили в командировку, он должен был составить план экспедиции предыдущей компании геологов, которые, к сожалению, так и не дошли до конца. Они погибли во время этой командировки, буквально умерев от холода и нехватки еды. И геологи воспринимались в то время как символ современности, те, кто раздвигают буквально границы, те, кто помогает продвигать науку. И кроме того, конечно, в 60-е годы возникает спор физиков и лириков, и многие считают, что художество не так важно, как наука. Что мы видим в этой картине? Обратите внимание, что цвета, они как будто выцвели. Цвета не традиционны ни для соцреализма, ни для картин раннего сурового стиля, как мы увидели на примере Виктора Попкова. Здесь словно гамма вся, всех цветов притухла. Совершенно не случайно. Дело в том, что когда художник писал эту картину, он ориентировался не столько на своих современников, как на художников, которыми он увлекался во время обучения в Суриковском институте. Он обожал Джотто и Эль Греко. И здесь скорее он делал отсылку к этим двум великим мастерам. Он хотел создать некую очень эфемерную картинку, словно мираж или видение. И в этом смысле мы видим совершенно новое представление об искусстве. Если соцреализм — это что-то было реальное, ощутимое, когда вы можете буквально пощупать этих героев, да, своими глазами, то здесь материальность, она становится очень зыбкой. Вы перестаете ее ощущать в действительности. И вот посмотрите на картину Николая Андронова, его близкого друга и человека, который увлекался творчеством художника Бубнова Валета. Дело в том, что в 1954 году Николай Андронов посетил мастерскую Кончаловского. И стилистика его письма, вот такого грубого, сезонистского, написанного блоками цвета, вы можете видеть в его картине «Платагоны» 1960-61 годов. Что здесь рассказывает художник? Кстати, как и Павел Никонов, он делает отсылку к картине Дейнеке «Оборона Петрограда». Посмотрите, те же самые планы заднего, где мы видим поезд, проносящийся позади, и на переднем плане укрупненные персонажи. Причем один из них вообще повернут к зрителям спиной. В качестве этих строителей, на самом деле, как и у Виктора Попкова, ему позировали близкие друзья и знакомые. Девушка с краю – это его жена, а человек, который стоит позади нее – это как раз художник Павел Никонов. И посмотрите, фактически он героизирует своих самых близких, свою дружественную среду. Это тоже особенность художников послевоенного времени. Теперь герой – это не некий абстрактный человек, герой из народа, это вождь. А в основном это те люди из близкого окружения, которые были всегда рядом с художником. Когда художник представил эту картину на публичное обозрение, на самом деле критика разделилась на два лагеря. Кто-то, конечно, ее критиковал и говорил, что такая живопись недостойна экспонирования, и за такую живопись нужно художника отправить на целину. Федор Решетников очень категорично высказывался о том, что новые увлечения художников совсем не новые, что до них все это было уже открыто. А позже все эти открытия названы формализмом и назывались в итоге тем запретным явлением, которое не нужно советскому художнику. А в противовес этому отзыву искусствовед Колпинский говорил о том, что на самом деле, если Кончаловский имеет право так создавать свои работы, а на самом деле Кончаловский был признанным художником в советское время, то почему так не может изображать свои картины Николай Андронов? Ну и еще не могу не рассказать вам про Гелия Коржева. Отец у Гелия Коржева был Михаил Коржев, ландшафтный архитектор, одним из самых первых людей в советском пространстве, которые занимались проблематикой ландшафта. Именно ему принадлежит один из проектов парка Горького. Именно он занимался парком Измайлова. И, кстати, отца они так и называли в семье Дон Кихота, человеком, который сражается с мельницами, пытается продвинуть какие-то очень красивые идеи новой жизни, жизни в идеальном парке и так далее. А что касается Гелия Коржева, это художник, который имел очень интересный опыт. После военные годы он находился в Пушкинском музее и разбирал те самые шедевры из Дрезденской галереи. И случайно в его картинах будет так много отсылок к великим произведениям. Кроме того, Гелий Коржев увлекался итальянским неореализмом, в частности Ренато Гутузо. И считается, что именно этот человек и вдохновил его на создание картины «Влюбленные». Если мы смотрим на эту работу, то давайте обратим внимание на то, как выглядят эти персонажи. Это обожженные солнцем люди старше среднего возраста, скорее всего, им лет 40, а может быть 50. Посмотрите на их загар. Мы видим человека в распахнутой рубахе, мы видим рукав, который он как будто случайно приподнял, и за этим рукавом скрывается вот этот загар рабочего человека. Черные руки и белая часть его руки. Мы видим девушку с таким же рабочим загаром, мы видим, она изображена в майке, но верхняя часть плеча ее абсолютно белая. И в то же время эти люди куда-то смотрят, и взгляды обращены, словно за пределами этой картины. Они смотрят не в то светлое будущее, про которое рассказывали художники соцреализма, а скорее это скорее надежда на новую жизнь. И художник говорит, что даже такие люди имеют право на большое чувство. Даже такие люди имеют надежду на то, что жизнь еще будет. Еще одним очень важным представителем сурового стиля является Таир Салахов. Это говорит о том, что суровый стиль, он был очень популярен не только в столицах, в Москве или Санкт-Петербурге. Он распространялся в различные регионы. Этот художник, он был из Баку, азербайджанец. И Таир Салахов, он показывает здесь портрет композитора Кары Караева. Что он использует? Какие методы для построения портрета в суровой стилистике? Посмотрите, он всегда фактически изображает новых людей, новых персонажей, которые являются героями его картин, на фоне горизонта. Этот горизонт проходит практически ровной линией на уровне их глаз. Как показан этот человек? Мы видим его в совершенно простой одежде ученого. Это простой белый свитер, это брюки, которые даже иногда кому-то напоминают джинсы, хотя, конечно, здесь не было джинс. И главное, мы не понимаем, что на самом деле это перед нами композитор. Позади него написан рояль, и он сам как будто ассоциируется с каким-то нотным знаком. Он показывает состояние максимальной сосредоточенности. Мы видим вот такую работу мысли, о которой говорит нам здесь художник. Здесь все внимание не на попытке демонстрировать его мощь, силу, таланта, а на внутренней работе, которую переживает как раз художник 60-х годов. И Таир Салахов, он, конечно, для многих молодых художников это было, воспринимался как своего рода такая стена, у которой можно попросить заступничество. Ибо Таир Салахов занимал пост преподавателя, и затем следующие молодые художники часто просили у него помощи. Предположим, когда картина Павла Никонова «Геологи» была обругана на выставке в Манеже, мы тоже еще будем говорить про эту историю, именно Таир Салахов помог спасти ее от безвременной кончины. Потому что Салахов пришел и предложил ему эту картину забрать с собой. А в это время в мастерской стоял Павел Никонов с кружкой кипятка, пытаясь облить этот холст, буквально уничтожить ее. Но вместо того, чтобы уничтожить эту картину, в итоге Салахов приносит ему новый холст под рамником. И в итоге картина сохранилась до наших дней, а теперь находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. И давайте подведем итоги. Итак, первое. Суровый стиль, он был противопоставлен как раз языку соцреализма и его прекрасным таким радостным образом. Второе. Художники сурового стиля ориентировались на предыдущие традиции 20-х годов художников Оста, а в частности Александра Дейнеки, с которыми многие из них тесно общались и даже дружили. Ну и последнее. Суровый стиль стал тем самым официальным дальнейшим направлением, который и определил развитие советского искусства в дальнейшие десятилетия. А следующая тема лекции будет называться «Окно в мир», когда появляется уже неофициальное искусство, и мы будем выяснять, какие события предшествовали этому явлению. Эту и другие лекции вы можете посмотреть на канале «Лектория Достоевского».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.